И вот послушайте еще, дорогие детки, что Господь говорит. Вот в книге пророка Исаии написано в первой главе со второго стиха, я прочитаю эти слова. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что воспить еще продолжающие свое упорство?» Вот мне хочется рассказать, особенно вот вол знает владетель своего, знает, животные знают своего владетеля, своего хозяина, который за ними ухаживает. И не только, ну, вол домашние животные, не только домашние животные знают, но вот даже дикие животные и птицы в момент опасности, они прибегают за помощью к человеку. Вы, наверное, слышали, как однажды крестьянин на поле работал на своем поле, и вот присел он так отдохнуть и покушать что-то, и вдруг к нему на колени упал какой-то комочек, темный, что-то скомканное, непонятно что. Он так в руки взял, в руках у него находится, дышит, живое. Он рассмотрел, потом понял, что это маленькая птичка. Но вслед за этим над его головой пронеслась, то есть на земле появилась тень, а над головой свист мощных крыльев. Это ястреб промчался над его головой. И когда ястреб далеко улетел, то крестьянин открыл руки, посмотрел, а это жаворонок, за которым мчался ястреб. И, видя, что спасения никакого нет, этот жаворонок упал комочком на колени к человеку. И, конечно, человек, этот крестьянин, он потом поднял руки кверху, поднял руки кверху, свободно. Птичка еще сидела на его руках, потом она взмахнула крыльями, жаворонок поднялся невысоко над его головой и залился своей прекрасной трелью, как поют жаворонки, наделяя песню этого крестьянина. Больше эта птичка ничего не могла сделать для этого человека. Ну и вы слышали также, что вот иногда животные, как олени, например, были случаи, эти случаи часто повторяются вот в жизни, олени и лоси, вот, прибегают в село, расположенное близ речки, и вдруг в село появляется олень или лось. Такие случаи были много, и даже в нашей местности. И по-своему кричит и как бы зовет людей, издает звук такой жалобный, так как могут издавать эти животные. Но люди уже понимают, взрослые, старые понимают, что какая-то беда. Берут топоры, лопаты, вилы. И, конечно, это животное видит, что собрались, бежит вперед и бежит, оглядывается, как бы торопит людей. Прибегают, ведет к речке. Ну, за поворотом вдруг видит, бьется олень, попал в полынью, в речку и выбраться не может никак с этой речки. И вот тогда они приходят и начинает топорами разрубать лед до берега. Выходит это животное, встряхивается, смотрит на людей, ничего не может. И, конечно, не бегут. Но вот такой случай особенный. Особенный случай рассказал один кавалерист. Когда я был на Украине, то вот такой был случай. Кавалеристы – это люди, которые ездили на конях во время войны, сабля у них была, и на конях они сражались, в бой вступали, кавалеристы, кавалерия. Вот. И вот они проезжали, были в уссурийских краях, там водятся львы и удавы. И вот однажды был такой случай, рассказывает, вот, остановились они на опушке леса, вернее, въехали в лес, увидели большую поляну так, и привязали коней своих и хотели немножко отдохнуть, привал сделать небольшой. Но когда они привязали коней, то вдруг увидели, там был такой кустарник, но вдруг они увидели льва. Они, конечно, испугались, но стали смотреть. Смотреть стали. Потом лев появился, на полянку вышел, стал его видно, но он никуда не стремился, его взор куда-то устремлен был в одну точку, в одном направлении. Он почти не двигался, весь сосредоточен. Ну и наблюдая дальше, и хотя наготове не были, они увидели потом, что ползет удав, чтобы сразиться со львом. И вот здесь, в этой схватке, разные бывают. Ну, бывает, когда лев схватывает удава около головы, конечно, и тогда победа за львом. Но бывает иногда лев прыжком, если он сумеет прыгнуть на льва, он потом обкручивает его самим собою, обматывает, так сказать, и начинает душить. У удава поперечно-полосатая мускулатура, как сетка, вот, и давление идет в двух направлениях, в прямом и поперечном, и это очень большая сила. И вот произошла схватка, удаву удалось, льву не удалось схватить, удав обмотал его собой всего и начал давить его, и, конечно, около шеи. И был кавалерист у них один, который во многих бедах, попадал во многие беды, бросался во многие такие обстоятельства трудные, но выходил невредимым. Как-то Господь, надо сказать, конечно, Господь хранил его. Ну и здесь он посмотрел, как тяжело льву, все, ему жаль льва стало. Его недовольство, ну, удав, конечно. И он тогда говорит: пойду я, жаль мне этого красавца, царя зверей, пойду снесу голову с этого змея. Ну, ребят, говорит, что ты? Он говорит: да ничего, там все проходил, и тут пройдет в таком духе. Ну и, значит, подходит, но когда стал подходить, удав и лев видят, что идет или друг, или враг. Кому-то он друг, кому-то он будет врагом. И лев, конечно, как более организованный, крупный животный, молящим взором просил о помощи. Конечно. И тогда кавалерист и шел с этой целью. Он стал понемножку, но не сильно, раздражать удава, чтобы он отпустил голову подальше, чтобы не задеть льва саблей. И когда он побольше отпустил голову и стал угрожающе к нему, так вот, вид такой делать, и головой туда, кавалерист, он туда. Ну вот он выбрал момент удачный, и, конечно, как уже владеющий хорошо саблей, ловким, быстрым, удачным движением, взмахом сабли, и голова, и кусок удава небольшой полетел на землю. Остальная часть удава обезглавленной раскрутилась. Лев то ли понимает, то ли как, он сразу отскочил от этого места. И кавалерист тоже отошел так, стал отходить подальше, подальше. И когда эта обезглавленная часть стала биться, такое слово есть, судорожно, и, конечно, в агонии, так сказать, то такие вот у кустарника, ну, попадались, ну, сравнительно толстенькие такие ветки, но она ветка, но толстая, и вот когда он ударял, то как пилой сносило, вот такая сила у него. А потом кавалерист говорит: что же я стою, мне же надо бежать. И так он вот так вот себе сказал и, конечно, быстрее побежал к своей лошади. Но те кавалеристы остальные уже отвязали коней, и уже наготове они были, и вот неизвестно еще, что будет. Вот так вот. Но он тоже дернул за петлю, как они привязывают коней, одним взмахом сел на коня, и они помчались. Что было дальше, там лев грызли эту остальную часть удава или нет, не знает кавалерист, но они помчались. Ну, выехали из леса, и там уже простиралось такое пространство безлесное. Ну и вот едут они, и вдруг один из них оглянулся. Когда оглянулся, и говорит, за нами мчится лев. И уже не очень, и уже не очень, не очень, не, не очень далеко от нас. И стали выражать недовольство к тому, кто освободил этого льва. Вот, ну, стали ругать его по-своему. Он говорит, ну, ладно, во многих бедах Бог хранил и в этой сохранит. Езжайте. И, значит, соскочил с коня на ходу почти, как они это умеют делать. Отпустил поводья, конь помчал с остальными лошадьми, которые были там и со всеми. А этот остановился и ждет здесь. Но когда лев приблизился на несколько десятков метров, то он опустился на живот уже, он уже не мчался. Он лег на живот, он полз и вилял хвостом, как виляет собака перед хозяином, выражая ласку, как провинивший собака иногда. Что-то там не получилось, или как ползет, виляет, и такими глазами смотрит. И вот так вот лев занял такую позицию. Кавалерист понял, что лев не причинит вреда после этого, когда увидел, что он виляет хвостом, и глаза добрые у него. Ну и он стал ожидать, сабля его была в ножнах заткнута. И тогда, когда лев стал подполз близко уже, он стал лизать сначала ноги кавалеристу. Потом дотянулся до рук, стал лизать руки. Кавалерист присел на корточки. Он положил тогда ему свою голову на колени, вытянул и глазами все время смотрел в лицо ему. И этот кавалерист гладил его по голове, там между ушами животных таких гладит. Ну и, конечно, приговаривал ему, «Левушка, красавец, еще чуть конец тебе. Этот змей тебя бы задушил совсем. Вот, но я думаю, что ты не причинишь мне теперь зла», — разговаривал так с ним, по-простому гладил его, а лев смотрел на него глазами своими, и в глазах видно было, что здесь он, лев, по-своему выражал, по-звериному, по-львиному, можно сказать, выражал свою благодарность этому человеку. Вот, и потом этот освободитель говорит ему, ну, милый, тебе-то жить в лесу, а мне надо товарищей догонять. Давай с тобой попрощаемся, наверное. Но еще погладил его, встал, посмотрел на него. Лев встал, присел, как садятся собаки на задние ноги, и так, сидя вот в полувертикальном положении, градусов на 45 или примерно этого, сел в такую позу, и, значит, этот посмотрел на него человек, и лев на него, и он, значит, стал постепенно отходить, уходить. И лев долго смотрел на него, провожал его до самого леса, который был недалеко, лес. А там товарищи эти, они въехали в лес и немножко проехали, остановились и сквозь лес, и там подглядывали, что же будет. Но когда смотрели, видели, что лев не нападает, потом видели, он идет, они стали ждать его. Лев провожал человека до самого леса, смотрел на него. А потом из леса выглянул этот человек, он в другую сторону побежал тоже, пошел в лес. Тогда он сел на своего коня, и они потом поехали. Так вот, здесь, почему вот это вот рассказано, почему я запомнил этот случай, когда рассказывали, мы прочитали слова «Волк знает владетеля своего». И осел ясли господина своего, а народ мой, Господь говорит, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. И называет этот народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев даже называет, сыны погибельные. Вот кто они, что не забыли своего господина, своего Господа. Волк знает владетеля своего, хозяина своего по-другому. Знает, он подходит, ласкается. Но мне хотелось рассказать, как, что значит знает. Вот у нас была корова Зорька, ее звали, в сельской местности жила. Когда она приходила к дому, пригоняли стадо, то она всегда подавала голос свой. около дома. И когда я выходил встречать, она никогда не шла. Она вытягивала голову свою, чтобы я ее погладил, пожалел. Вот с нижней части шеи обычно этих животных корова гладит, они любят так. И вот я ее жалею, она вытянет. Но я любил животных с детства, обниму за шею ее, пожалею, поласкаю, говорю, ну, Зорюшка, надо идти уже, сколько же мы будем стоять. И она понимает, идет тогда. Так вот, волк знает владельца своего, повинуется ему, работает на него и так далее, а народ не знает. Так вот, здесь не только народ израильский, но здесь получается как, если этот кавалерист освободил льва от удава, от змея этого, то этот мир наш, весь мир, то же самое обманул, то же самое обкрутил змей древний, дьявола сатана, которого Господь называет змеем древним. Он притупил совестью человека, омрачил разум его, ослабил волю его. Он привел его к болезням, к смерти, страданием ко всему. Вот что от него исходит, от этого змея древнего. И вот пришел освободитель на эту землю, Иисус Христос, но который не с саблей и мечом пришел, а для того, чтобы искупить, здесь ему надо было пожертвовать собой, своим телом, своей душой, своим духом, потому что Христос страдал физически, душевно, духовно страдал, когда висел на кресте. И вот ему надо было освободить человека. Он пошел на этот крест, на страдания, совершил освобождение человека. Он сказал, я пришел разрушить дела дьявола. И он разрушил их, разрушить в сердце человеческом. И вот он как освободитель наш. И вот если эти несмысленные животные, так можно сказать, или сказать движимые инстинктами, или как там, они по-звериному, по-своему умеют выражать благодарность человеку, то как живут люди на этой земле, не выражают никакой благодарности своему освободителю Иисусу Христу, который освободил от власти греха, от дьявола. Писание говорит, весь мир, английский перевод гласит, во власти лукавого, русский перевод, весь мир во зле, лежит во зле, но олицетворение зла. И само зло – это сатана, английский более, точнее, наверное, перевод гласит, во власти лукавого. И вот из-под этой власти Иисус Христос освободил человека. Если этот человек обращается, конечно, к Богу в молитве, обращении, покаянии, Господь совершает свою работу. И мы, конечно, удивляемся, что люди благодарят за папиросу, за спичку там, а такое великое совершенное, и не проявляют этой благодарности Господу Иисусу Христу. Даже звери выражают, дикие звери, домашние животные выражают благодарность своему хозяину, но они-то не имеют такого подобия, как человек. Человек создан по образу подобию Божию, у него дух, душа и тело, у него ум вложенный, которого животные не имеют. Писание об этом говорит. И поэтому, детки, наше вот желание дедушек, бабушек, родителей, чтобы вы-то, выросшие в верующих семьях, чтобы вы знали своего владетеля, знали хозяина своего, знали освободителя своего. Мы называем его Спаситель, Искупитель, Господь наш Иисус Христос. И Он, в Писании написано, с довольством будет смотреть на свое долговечное потомство, которое он создаст, которое он создал на Голгофском кресте. Это значит, когда мы повинуемся ему, когда мы благодарим его, когда мы всю жизнь благодарны ему за то, что он для нас сделал. Вы, наверное, слышали, что старые люди молитву почти начинают и кончают с благодарности Богу за Иисуса Христа. Или благодарят Иисуса Христа, называя драгоценный Спаситель мой, Искупитель, Освободитель. Они в жизни, конечно, поняли больше, но и все, конечно, и средний возраст, и молодые, все должны проникнуты быть этой мыслью, мыслью благодарности Господу. И из-за благодарности Господу, в чем она выражается? Она в служении Господу, в молитве, как сказать, в повиновении. И в том, чтобы на этой земле служить ближним и дальним, то есть светить светом Христовым. Как в Писании написано, да светит свет ваш пред людьми. А что это значит свет? Чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Вот ваши добрые поведения, и наши добрые поведения, это есть свет, который распространяется на незнающих Господа. И многие из них, как апостол Павел сказал, спасти хотя бы некоторых из них. И некоторые из них все-таки спасутся по вашей жизни, по вашим молитвам, по вашим поведениям. Пусть Господь поможет вам, и нам всем поможет, и вам, детки дорогие, чтобы вы с раннего детства были благодарны Господу, принадлежали Ему и служили Ему. Ну и я скажу здесь, этот народ, который отвратился от своего освободителя Господа, который вывел его из плена египетского, силой великой, чудесами великими, знамением великими. Вы знаете, что там было в Египте. И вот теперь этот народ отвратился от Господа, и Господь называет его: «Вы народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Вот как называет уже свой народ, о котором он раньше по-другому говорил. «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Вот да не будет этого ни с кем из нас. Пусть вам Господь поможет во всем этом. Аминь.